Район Рокста. 2:35. Звук голосов и скрежет металла привели его в чувство. Первое время он вообще не понимал, где находится. Малер сел. На коленях лежал какой-то большой сверток. Все тело ныло. Где он и что он здесь делает? И тут он все вспомнил. Элиас по-прежнему неподвижно лежал у него на руках. Луна успела переместиться по небосклону и теперь лишь изредка выглядывала из-за верхушек кладбищенских сосен. Сколько же прошло времени? Час? Два? Послышался скрип чугунных ворот, и на площадке перед часовней показались темные силуэты. Вспыхнули фонари, и лучи света заплясали на каменных стенах. Раздались голоса. «Пока слишком рано делать выводы. Но как вы поступите, если это окажется правдой? Для начала проверим масштабы бедствия, а уж потом будете вскрывать могилы?» Голос показался Малеру знакомым. Карл Эрик Юнг, это его редакционный коллега. Ответа он не расслышал. Элиас лежал в его объятиях, словно мертвый. Разглядеть их в темноте было практически невозможно, разве что новоприбывшим взбредет в голову посветить в эту сторону. Малер легонько потряс Элиаса. Никакой реакции. В душе зашевелился страх. После всех мучений он нащупал жесткую руку мальчика, пощекотал ладонь. Рука Элиаса дернулась и сомкнулась вокруг его пальцев. Лучи фонарей пришли в движение, и пять темных силуэтов двинулись куда-то вглубь кладбища. От долгого сидения тело Малера затекло, кости ломило. Такое ощущение, что пока он был в отключке, из него вытащили позвоночник, а на его место вставили раскаленный прут. Почему он от них прячется? Карл Эрик наверняка смог бы ему помочь. Почему он их не окликнул? Да потому... Потому что понял — нельзя. Потому что отныне мир разделился на «мы» и «они». «Элиас, погоди-ка, мне нужно встать». Элиас не ответил. Малер нехотя высвободил пальцы из его руки и бережно переложил мальчика на землю. Опираясь о стену, он медленно перенес вес на ноги и с грехом пополам встал. Между дальних надгробий мелькал свет фонарей, похожий на растревоженные души умерших. Малер прислушался, не идет ли кто-нибудь в их сторону, но до него доносились лишь голоса людей с фонарями и еле различимые звуки ночной серенады на его мобильном телефоне, забытом в машине. Небо заалело, предвещая скорый рассвет. «Элиас!» Ответа не последовало. Детское тельце безвольно лежало на земле. Сгусток тьмы, повторяющий контуры ребенка. Слышит ли он меня? Видит ли? Знает ли, что это я? Малер наклонился и поднял внука, просунув одну руку под колени, а другой придерживая голову. «Не бойся, мы едем домой». На стоянке были припаркованы еще три машины. Неотложка, Ауди с логотипом редакции и Вольво с какими-то странными номерами. Желтые цифры на черном фоне. До Малера дошло. Военные номера. Военные? Значит, даже их подключили. Он лишний раз убедился, как он был прав, не выдав себя. Когда в дело вступают военные, личные проблемы отходят на второй план. Тело Элиаса казалось легким, как перышко. Даже странно, учитывая, как его раздуло. Живот вздулся так, что нижние пуговицы пижамы отлетели. Но Малер знал, что это всего лишь газы, выделяющиеся в процессе разложения. На вес они не влияют. Он осторожно уложил Элиаса на заднее сиденье, откинул спинку водительского кресла, так что мог вести машину полулежа, и выехал со стоянки, опустив стекла с обеих сторон. До дома было рукой подать. Всю дорогу он разговаривал с Ильясом, без всякого ответа. Не включая свет в гостиной, Малер уложил Ильяса на диван. Затем он наклонился и поцеловал внука в лоб. «Сейчас приду, мой хороший. Я на минуту». Из аптечки в кухне Малер достал 3 таблетки обезболивающего и проглотил, запив водой. «Тихо, тихо». Губы еще помнили прикосновение ко лбу Ильяса, его холодную, жесткую кожу. Все равно, что целовать камень. Он так и не осмелился включить свет в комнате. Ильяс по-прежнему неподвижно лежал на диване. Шелковая пижама тускло отсвечивала в первых лучах солнца. Малер погладил внука по щеке. «Что же я делаю?» «Черт возьми, вправду, что же он делает?» «Ильяс, можно сказать, тяжело болен. А как обычно поступают с тяжелобольным ребенком? Везут к себе домой? Нет, вызывают скорую и отправляют в больницу». «В морг?» «Чтобы ему оказали необходимую помощь». «Только не морг. Он же сам видел, что там творилось. Несчастные мертвецы, всеми силами пытающиеся выбраться из заточения. Отправить Ильяса в этот ад? Но что же делать?» Не может же он сам его лечить. Чем уж такое лечат? Можно подумать, его там вылечат. Боль в пояснице постепенно утихала, и к Малеру начал возвращаться здравый смысл. Конечно, нужно вызвать скорую. Другого выхода нет. Мальчик мой, любимый мой мальчик. Ах, если бы он разбился позже, хотя бы месяц назад. Или вчера, или позавчера. Тогда бы ему не пришлось так долго лежать в земле, перенося надругательство смерти, превратившей его в это иссохшее существо с почерневшими конечностями, похожее на ящерицу. Как не любил его Малер, даже он вынужден был признать, что в глазах внука не осталось ничего человеческого. Ильяс смотрел на него остекленевшим взглядом. «Сейчас, мой хороший, вызовем доктора. Доктор тебе поможет». Зазвонил мобильный. На определителе высветился номер редакции. На этот раз Малер взял трубку. Малер Бенке был на грани истерики. «Да где ты шляешься? Заварил кашу и пропал? Ну кто так делает?» Малер не смог сдержать улыбку. «Бенке, вообще-то не я эту кашу заварил. Я тут как бы ни при чем». Бенке умолк. На том конце трубки Малер различал незнакомые голоса. «Густав», — выдавил наконец из себя Бенке. «Ильяс, он что, тоже?» Малер принял решение. Он доверял Бенке, но сейчас дело было не в доверии, ему просто нужно было выговориться. Малер сделал глубокий вдох и ответил: «Да, он здесь, со мной». Голоса на том конце провода стали тише. Видимо, Бенке отошел в сторону, чтобы его не могли слышать коллеги. «И как он? Паршиво?» «Да». Теперь в трубке был слышен лишь голос Бенке. Наверное, зашел в чей-то пустой кабинет. «Боже, Густав, даже не знаю, что сказать». «Ничего не говори. Просто держи меня в курсе. Мне нужно понять, правильно ли я поступаю. Пока всех свозят в Дондерит. Начали вскрывать могилы, подключили военных, ссылаются на предупредительные административные меры в случае массовых эпидемий. По большому счету, никто ничего не знает. А если хочешь знать мое мнение...» Бенке сделал паузу. «Я, конечно, в этом мало что понимаю, но у меня тоже внуки. По-моему, ты все делаешь правильно. Пока что все равно творится полный бардак, все в такой панике. Они хоть выяснили, из-за чего это все случилось?» «Нет, Густав, поговорим о деле». «Бенке, я не могу, честно. Я сейчас сам не свой». Бенке только сопел в трубку. Можно себе представить, каких усилий ему стоило держать себя в руках. «Фотографии есть?» — спросил он. «Да, но в таком случае», — перебил его Бенке, — «это единственные фотографии из больницы. А ты — единственный журналист, которому удалось туда пробраться до того, как они перекрыли все входы и выходы. Густав, при всем моем уважении к твоей ситуации, которую я, конечно, даже вообразить себе не могу, ты представь, вот сижу я сейчас и делаю номер. А на проводе у меня мой лучший корреспондент, а у него в руках лучший материал в истории журналистики. Может, войдешь в мое положение?» «Бенке, да как ты не понимаешь? Я все понимаю, но, Густав, на коленях тебя прошу. Хоть что-нибудь. Фотографии, пара строчек с места событий, буквально в двух словах. Ну, пожалуйста. Или хотя бы фотографии. Фотографии ты можешь прислать?»
Малер сейчас рассмеялся бы, если б смог. Но из горла вырвался лишь стон. За 15 лет, которые они проработали вместе, он ни разу не слышал, чтобы Бенке кого-нибудь о чем-то просил. Слово «пожалуйста», да еще с вопросительной интонацией, не существовало в его лексиконе.
«И я попробую», — ответил он.
Как будто ничего другого он и не ожидал, Бенке тут же продолжил.
«Короче, я держу полосу 45 минут».
«Господи, Бенке!
И спасибо тебе, Густав, ты настоящий друг. Можешь приступать».
Малер положил трубку и бросил взгляд на Элиаса, который за все это время так и не пошевелился. Малер подошел к внуку, вложил палец ему в ладонь. Элиас сжал кулак. Малеру хотелось сесть с ним рядом и так и уснуть, не вынимая пальца из руки внука. 45 минут. Какое-то безумие. Почему он согласился? Да потому что отказать было свыше его сил. Он всю жизнь проработал журналистом и прекрасно знал, что Бенке прав. У него в руках лучший материал, который только можно себе представить. Возможно, самая громкая сенсация за всю историю человечества. Нельзя упускать такую возможность. Чего бы это ни стоило. Он уселся за компьютер, мысленно открутил пленку на нужный момент, и пальцы застучали по клавиатуре. Лифт рывком тронулся с места, сквозь толстые бетонные стены доносились крики, в прямоугольном окошке двери показались очертания морга.